эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Русские в новой Украине. Тема, которая стала неожиданно очень важной и, я бы сказал, очень горячей сразу же после победы Майдана. Тема, которая активно обсуждалась на фоне событий, которые происходят на востоке страны. Имеют ли русские сегодня свой голос? Нуждаются ли они в нем? Какую роль сегодня они играют в процессе формирования украинской политической нации? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, создателем интернет-издания «Петр и Мазепа» Александром Нойницем. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ваше интернет-издание, оно вообще называется «Кредо русских людей Украины». Я хотел вообще спросить у вас, что вы вообще понимаете под русскими людьми Украины? Кто это?
Я понимаю под русскими людьми, людей, да, которые считают себя русскими и которые живут в рамках русской культуры. И, соответственно, русских людей Украины — это вот все те же самые русские люди, только с украинским гражданством, связывающие свою жизнь с Украиной.
Здесь есть огромное количество людей, которые говорят по-русски, которые думают по-русски, да? Да. И которые даже, я бы сказал, мне кажется, читают книжки русских писателей, но не ощущают себя русскими. Такие люди есть?
Да, конечно, их очень много.
А как отделить одних от других?
Они не считают себя русскими.
То есть это исключительно вопрос самоидентификации?
Да, разумеется.
Вот если мы с вами вдвоем разговариваем, мы можем с вами иметь одно и то же культурное пространство, но я себя не считаю русским, вы себя считаете русским. А русские, они украинцы, условно говоря, в политическом смысле? Вот ваши русские.
В политическом смысле? Ну, в политическом смысле у меня паспорт гражданина Украины. Очевидно, что я украинец. Я принадлежу к украинской политической нации, которая пока еще очень слаба, в общем. Кроме меня, к украинской политической нации принадлежат, собственно, этнические украинцы, этнические евреи, этнические татары, еще целая куча всяких более мелких
наций. Ну, вы понимаете, что для человека, скажем так, русского, который нас слушает и смотрит в России, это вот все дико звучит.
Я предполагаю, что в таком случае россиянину, который слушает нас в Москве, следует выглянуть в окно, посмотреть на других россиян, на членов российской политической нации, которые там ходят в красных мокасинах, стреляют из золотого Макарова в воздух, и, в общем-то, им Аллах через Рамзана Кадырова деньги дает. Но они россияне, это не вызывает никакого конфликта,
конечно,
очевидно.
Конечно, но они не русские. Это важный момент, который, мне кажется, очень многие... Я вот тоже часто очень говорю об этом с людьми, говорю, что мне кажется, что как раз политическая нация в России, она должна появиться в тот момент, когда все эти люди, о которых вы говорите, когда они все себя ощущают не просто россиянами, а вот русскими.
Почему?
Вы же себя называете украинцем. И для вас это синоним политической нации.
Совершенно верно. Политическая нация Украины называется украинцы. Политическая нация России называется россияне. Таковой курс политического руководства Украины, таковой курс политического руководства.
В смысле, в России россияне, в Украине украинцы?
Ну да, в политическом смысле, да. Просто, ну, это вопрос исключительно филологический, что в Украине совпадает этническое украинство с
политическим
выбором, украинством. Да. Ну, да. Это филология не имеет отношения к каким-то вот таким
глубинным вещам. А вот вы сотрудничали с другим известным интернет-изданием в такой вот русской национальной сфере, со «Спутником и Погром».
Да, совершенно верно.
А что вы хотели там найти? Каких русских людей вы хотели там отыскать?
В связи с тем, что у нас произошел дикий конфликт, да, действительно, вероятно, аудитория другая. Но на тот момент она была одна и та же. В российской политической сфере не было вот такого вот скрика о том, что русских должна защищать только Россия и больше никто. На тот момент «Спутник» и «Погром» занимал ту же позицию, что и русские националисты вообще на всей планете, что Россия является государством, подавляющим русскую идентичность и не имеющим ничего общего с интересами русского народа.
Вы сейчас так считаете?
Да, конечно. Меня почему-то все время спрашивают об этом как о чем-то удивительном. На самом деле вот именно вот эта точка зрения, она как бы доминирующая в современном русском национализме. Те ребята из «Спутника» и «Погрома», они как раз в меньшинстве. Вообще, ну, долгие годы, там, не знаю, с 90-х, наверное, годов, русские националисты утверждают одно и то же. В Кремле сидят антирусские люди.
Но, с другой стороны, если вы признаете то, что строительство российской политической нации, оно должно формироваться за счет того, что в нее должны войти люди разного этнического происхождения. Насколько я понимаю, это же аналогия, да?
Те же
чеченцы, дагестанцы, евреи, не знаю, хакасы, калмыки, все.
Да.
То в чем подавление тогда русской идентичности? Это тогда естественное следствие такого вот процесса национального строительства?
Вопрос в инструментарии. Ну, то есть вы довольно странную ловушку строите в том смысле, что...
Я не строю, я пытаюсь понять.
Ну, то есть, мы такие же прямоходящие двуногие млекопитающие, как жители России, в связи с чем мы в таком случае стреляем в тех граждан России, которые сюда приходят к нам через границу и приезжают на танках. Нет, не потому, что они прямоходящие двуногие млекопитающие, а потому, что они вот так вот себя ведут. В вопросах построения политической нации есть огромное количество разнообразных подходов. И тот подход, который взяло на вооружение российское государство, он заключается в подавлении русского ради того, чтобы, значит, возвышать чеченское и там, не знаю, дагестанское. Это никому не нравится. Ну, кроме, вероятно, чеченцев.
Мне кажется, что все как раз довольно хуже. Насколько я помню, это не, в конце концов, первый раз это не чеченцы там пришли в Москву, а российская армия. Она была многонациональная, безусловно. Она пришла в Грозно. И она же отделила вот Чечню и Дагестан. И Ингушетию вот этим противотанковым рвом, через который мало кто проберется без паспортов. Это граница настоящая.
Да, на тот момент, значит, они занимались тем, что воевали с чеченским, соответственно, сепаратизмом. Хотя на самом деле не очень понятно, зачем это делать. То есть, ну, чеченцы не испытывают никаких особенных патриотических чувств. Они относятся к России, насколько я понимаю, исключительно как к донору. Какое-то время интересовался этими вопросами. Ну, хотя на самом деле это меня не касается. Я гражданин другой страны, меня интересуют интересы русских людей Украины. Читая всякие интервью и глядя на ролики с чеченцами, которые как-то пытаются заяснить за свой российский патриотизм, ну, в общем, глаз начинает дергаться. Эти люди воспринимают патриотизм совершенно иначе. Но это другие люди, у них совершенно другие взгляды на жизнь. И, в общем-то, насколько я понимаю позицию русских националистов в России по отношению к жителям Чечни, она заключается в том, что действительно, ребятам, которые в Чечне хотели отделиться, они были совершенно правы. Им следует отделиться.
Ну, вот. Может, в этом состоит смысл любого федеративного государства, чтобы такие разные взгляды на государственность уживались под одной крышей?
Ну, видите, не получается.
Ну, давайте
то есть, возможно, это вопрос политической воли. Возможно, как бы российское государство не делает ничего для того, чтобы они уживались.
Я почему вообще так подробно говорю с вами о Кавказе? Потому что таким же образом можно все это экстраполировать на Донбасс?
Чечня достаточно моноэтнична. Донбасс нет. И, соответственно, ну, в связи с этим, ну, давайте отделять Киев. В Киеве достаточно много русских людей. В связи с чем? От чего его отделять?
Может быть, другое политическое сознание в Донбассе? Это просто вопрос, опять-таки.
Политическое сознание по сравнению с чем?
Украины,
с Киевом, да, несомненно.
С Киевом, да.
А с Одессой нет, с Николаевом нет. Такое же сознание. Это постсоветские города.
Но Донбасс большой индустриальный бассейн с большим количеством нового населения, которое пришло в ближайшие десятилетия.
Отлично. А Николаев индустриальный город с моноэкономическим профилем, причем разрушенным. Точно так же он входит в тот же самый ржавый пояс, значит, что и Донбасс.
Можно ли построить вообще украинский политический проект, опираясь на то, что все-таки центром этого строительства является Киев? А важной частью представления о будущем центральных и западных областей Украины, можно вот ли его построить целиком вот на всей территории страны, если вы тем более говорите, что у Николаева и у Донецка разница только в том, что там есть такие настроения, которые мы видели в так называемых ДНР, ЛНР, а в Николаеве нет. А может, если там были бы
войска? В Николаеве есть такие настроения,
есть.
Да, и они как бы довольно сильные. Вопрос в том, что в Николаеве нет российских войск. Вот, собственно, и все. И поэтому мы видим, в чем, в общем-то, разница. То есть, пока российских войск нет, все происходит мирно. Когда российские войска входят, все происходит плохо. И это не зависит от политических предпочтений населения. Это зависит исключительно от российских войск. В связи с этим, я считаю, что со временем политическую нацию можно построить везде.
Правильно ли я понимаю, что все же до определенного момента процесс построения этнической и политической нации имел этнический характер здесь? И поэтому, может быть, вы не ощущали себе ее частью, а в какой-то момент этот характер построения политической нации изменился?
А он еще не изменился.
Еще не изменился.
Он
еще имеет этнический
характер. Он все равно носит этнический характер, да. И меня это страшно бесит. В общем, ну, действительно, я считаю это крайне недальновидной логикой. Я считаю, что построение политической нации на исключительно этнических основах,
да.
Вот, в такой у нас полиэтничной стране, это как бы, ну, это все плохо кончится.
А что вы тогда хотели бы изменить? С одной стороны, вы готовы себя к этой политической нации причислить, с другой стороны, вы считаете, что это все равно этнический проект?
Я бы хотел это изменять, наверное, даже не совсем в рамках Украины, я хотел бы это изменять уже в международном плане. Я не очень государственник, я действительно, как бы, националист, и у меня вопросы нации, как бы, они не очень, как бы, завязаны на границе. Поэтому, ну, я сторонник того, что у русских людей должно быть представительство своего рода меджлис. Вот. И вот этот меджлис, он должен заниматься интересами русских людей. Он должен их лоббировать. На международном, причем, уровне. В него должны входить соответствующие, значит, меджлисы русских людей.
Я
люблю,
чтобы русские стали
Украины,
как крымские татары в Крыму. Ну, условно говоря.
Скорее, я хочу, чтобы они стали как евреи во всем мире.
Ну, это тогда вообще не касается Украины, это вообще касается любого такого народа, который имеет большие диаспоры.
Совершенно верно. И поэтому я не очень завязан на Украину. Ну, то есть, мне кажется, что, как бы, интересы русских, они, как бы, угнетаются в России, в первую очередь. В Украине они не очень, как бы, учитываются, но они ничьи особенно не учитываются. Поэтому я не вижу здесь глобальной проблемы. То есть, это не то, что, значит, кричать, что здесь ущемляют конкретно русских. Нет, здесь просто правительство довольно глуповатое. Ну, поскольку вот татары заинтересованы в своем меджлисе, я подозреваю, что как бы если бы татары были точно так же представлены в остальных государствах, у них были бы свои меджлисы во всех остальных государствах, и они бы работали как единый орган. То, соответственно, я заинтересован в создании такого же органа, только лоббирующего интересы русских по всему миру.
Создатель интернет-издания Петр Мазепа Александр Нонин в программе «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Вы говорите о меджлисе крымско-татарского народа. Меджлис крымско-татарского народа – это некая организация, которая представляет интересы татар как национального меньшинства в Крыму, потому что там избираются ее депутаты, собственно, в Крыму, депутаты меджлиса, члены меджлиса и так далее. А есть всемирные организации определенных этнических или там политических, культурных групп. Там, так, да. Я не знаю, это не Меджлис, это Всемирный еврейский конгресс, окей. Это Всемирный конгресс свободных украинцев, вот. Это конгресс франкофонии.
Хорошо, давайте называть это Всемирный конгресс русских.
Но это правильно. Но для того, чтобы такой конгресс русских существовал, я, кстати, не вижу в нем ничего неестественного, а естественно, да, необходимо, чтобы были такие...
Неестественно то, что его нет.
Да, но, вот. Но нету таких национальных русских организаций в других странах фактически, почти нигде.
Потому что в голове у людей существует громадное заблуждение, заключающееся в том, что они считают, что Россия для русских. В том смысле, что для русских они считают Россия. А все остальное, в общем, не для русских. То есть вот Брайтон, он не для русских, он для американцев. То есть они все свои корни мыслей и вообще свои устремления, они как каким-то образом связывают с Россией. И мне кажется, что в этом смысле сейчас как бы ситуация кардинально переломится, потому что, в общем-то, ну, Россия показала, что, в общем-то, она не совсем для русских, потому что защита интересов русских во всех остальных государствах, она с ней, в общем-то, не справилась.
Ну, смотрите, вот есть много русских общин в бывших советских республиках, так. Которые все же сориентированы прежде всего на Россию. И даже руководители тех политических партий, которые там существуют, представляют их интересы, они сориентированы во многом на Россию. Да? А можно ли сказать, что в Украине сейчас возникает ну не русская община, может шанс для появления такой русской общины, которая на Россию как на государство сориентирована не будет?
Да, разумеется, именно это и происходит. И причем в первую очередь это происходит, потому что те русские общины, за которые в общем-то нам платил Кремль для того, чтобы продвигать вот эту вот российскую идею, российский патриотизм в Украине, они сейчас все благополучно двинулись туда, в ДНР. Я, в общем-то, знаком с человеком, который получал вот эти вот гранты на развитие русскости в Запорожской области. Этот человек мне страшно нравится, потому что он был прирожденный вор. Он воровал все эти гранты от начала до конца. И в связи с этим, как бы, построение в Запорожской области российской идеи у него было провалено. Сейчас он является каким-то депутатом, значит, какого-то совета в ДНР. Вот эти вот люди, да, они получали финансирование для того, чтобы заниматься построением русского мира в самой отвратительной форме, то есть российского мира. Сейчас они все, я надеюсь, будут в конце концов где-то там осуждены трибуналом, и у нас появится второй шанс построить все то же самое, только уже без участия России.
И без российских денег. Во многих случаях, может быть, с Украиной это не очень связано, но во многих случаях те национальные общины, которые существуют в различных странах, которые ориентируются на государство своего происхождения, но они взаимодействуют с государствами, с их культурными институтами, они получают какие-то гранты на развитие, если это маленькое.
Грандиозная ошибка считать, что государством происхождения русских является Россия.
Да, да, вот так, да, вот здесь... Нет?
Ну, не здесь, нет. Ну, как бы, нет, я же не настолько как бы безумен, чтобы считать, что родина русских Украина. Не, у русских очень много родин. То есть, ну, я сторонник того национализма, который национализм Великого княжества Литовского, Жемойского, Русского. Вот. Ну, там же тоже русины. Откуда-то взялись русские. Да, они конечно. Называются русские, значит. Вот в связи с чем-то там эти бояре, которые поссорились с Иваном Грозным и со всеми вот этими царями, они бежали именно в Литву. Потому что не надо было учить других языков, потому что там жили русские, потому что это еще одна была русская земля, это еще одно было русское княжество. Было Московское княжество, там жили русские, и еще другие народы. Было как бы Литовское княжество, и там жили русские, и еще другие народы. Как бы. Русская национальная идея, она может находиться здесь, и она, ну, в смысле, она должна находиться здесь, и она должна находиться там. Она, в общем-то, ну, не монолитна. Я не верю в то, что есть какая-то тоталитарная идея. Я верю в то, что, как бы, ну, идеи, они, как бы, должны работать в диалоге. Когда сидит какой-то человек, который знает всю правду, и только этой правды всех и учит, это в итоге кончается все очень плохо.
А вот ваш контакт с вашей аудиторией, они понимают вообще, чего вы хотите в результате добиться?
Частично. Ну, в общем-то, как бы на самом деле у меня очень разнообразная аудитория, очень разношерстная. Ну, в общем, когда я начинаю рассказывать о Великом княжестве Литовском, это вызывает какую-то буквально истерически позитивную реакцию у людей. Вот это реально такая вот назревшая идея. Как, то есть в условиях войны, когда я говорю о том, что да, как бы русские тоже люди, вот, и вот с той стороны те люди, которые там в России, они как бы русские и все такое, то, тогда это вызывает у людей конфликт, конечно. Как бы, ну вот на данном этапе, на этапе войны, конечно, о каком-либо диалоге с русскими людьми с той стороны границы, как бы, ну, сложно как бы говорить. Вот. А говорить о том, что русские здесь, в Украине, есть, и у них и их много, и у них есть какая-то своя идея, права, и они тоже хотят какой-то субъектности, трудно найти противника этой мысли.
Ну, это логично совершенно. Да. Ну, но с другой стороны, смотрите, здесь же произошло тоже очень важное событие Майдана. Здесь было огромное количество людей русскоязычных, и этнических русских, и культурно эти люди тоже были русскими. И они как-то об этом никогда не задумывались. А когда произошел Майдан, они вдруг отторгли вот это вот все. Я это видел и слышал огромное количество раз, которые меня поражали, потому что я считал, что вот это вот люди, если бы они, условно говоря, жили бы в Вятке или, я не знаю, в Иваново или в Санкт-Петербурге, никто бы не сомневался в том, что это русские люди. А сейчас эти люди, даже имея родственников большое количество в России, они себя больше не воспринимают как часть того народа, из которого они, по сути, произошли.
Сие прискорбно. Это означает, что люди воспринимают себя частью народа только пока этот народ молодец, только пока это им нравится. Это означает, что у них не очень вообще есть национальность. Ну, то есть в какой-то момент Украина может себя очень плохо повести. Украинское правительство тоже может сделать какую-нибудь отвратительную гадость. Ну, в общем, я же не заглядываю в голову к президенту. Найдутся какие-то украинцы, которые скажут, нет, все, теперь мне стыдно, я больше не украинец, теперь я грузин, или нет, теперь я литовец, значит, вот, или еще что-то. Ну, значит, он и не был очень-то украинцем до этого. Чего ж плакать?
Если вот говорить о таком русском культурном строительстве в Украине, это вот как вы оцениваете там количественный его потенциал? Вот русских было статистически сколько в стране? Около 10 миллионов, да, если я не ошибаюсь?
8 миллионов, 8 что-то миллионов, 17%. Да? Да. Это не русскоязычные. Русскоязычных очень много, там процентов 39, по-моему.
Да, совершенно верно. Вот эти, вот вы ориентируетесь на русскоязычных или вот на этих вот 8 миллионов русских? Кто, или это вообще не важно? Из этих 8 миллионов 4 миллиона могут не считать себя русскими, из русскоязычных
наоборот. Да, из этих
наоборот.
8 4 отсеется сейчас, а из тех 17, которые были русскоязычными, какое-то количество перейдет. Поэтому я не очень понимаю, о каких цифрах сейчас может идти речь, потому что очень ситуация как бы такая, напевно.
Вот то, что ДНР и ЛНР, они себя персонифицируют в роли таких защитников русского мира, это вот не сказывается?
Нет, неправда. Они не позиционируют себя в таком смысле. Они начали с этого. Это был вот такой вот пропагандистский заход на старте. Действительно, тогда Путин впервые за долгие годы во время своей речи, там, после аннексии Крыма, он целых 6 раз произнес слово «русский». Это рекордное как бы число, и все тогда восхитились, прямо елки-палки. Человек вспомнил о том, что у него есть такая нация в стране. После этого, ну, сейчас уже такого нету ничего, ничего такого не происходит. Ну, то есть их, я не помню, кто там, какой-то важный деятель, как ДНР Кофман, он заявил о том, что нету никаких русских, что дело как бы в россиянах, как бы вот здесь все. И на днях их главный волонтер, российский волонтер Жучковский, он, собственно, тоже сделал аналогичное заявление. Он как раз был русским националистом все эти годы. До этого вот случилась вся эта русская весна, он принялся снабжать как бы товарами, оружием и всем остальным ДНР. И вот сейчас на днях он заявил о том, что я, говорит, все время делаю на этом акцент. Что дело не в том, что здесь как бы русские. То, что русские, это очевидно. Дело в том, что Киев, Одесса и Донецк с Луганском – это российские города.
Не русские, а российские.
Да, именно российские. То есть вот он на этом сделал акцент. Российские. Все. Ну, то есть этот человек уже тоже не русский националист. Он российский националист. Хорошо, тогда мы будем воевать. В общем-то, мы уже воюем.
А если бы с той стороны были русские националисты, вы бы с ними не воевали?
Если бы с той стороны были русские националисты, то или они бы с нами не воевали.
Ага.
Ну, потому что нету никаких причин в таком случае воевать. То есть, ну, если защита прав русских заключается в том, чтобы стрелять в русских на земле, которую они называют русской, то это не совсем защита прав. Это что-то как-то иначе называется, вероятно.
А можно понять, что у президента Путина один проект русского мира, а у вас просто другой?
Можно. Только проект русского мира Путина на самом деле не является русским. Он не связан с русскими людьми. Он строит российскую политическую нацию. И строит ее так, что как бы русским в этой политической нации очень неудобно и неприятно.
Я не хотел бы быть адвокатом президента Путина, честно говоря, не понимаю, как просто существует Россия без российской политической нации. Это тоже для меня большой вопрос.
Отлично. Очень хорошо, что строится российская политическая нация. Прекрасно. Непонятно только, почему при этом страдают русские. Когда у нас президент Порошенко строит украинскую политическую нацию, украинцы при этом не страдают. Почему во всем мире политическую нацию строить можно без ущемления прав титульной нации, а в России не получается?
А титульная нация — это советский термин.
Окей,
найдите какой-то другой.
Ну, тем не менее, как бы, ну, чисто филологически это титульная нация, но она так номинируется, как бы, украинец в Украине, вот, как бы, просто потому что это однокоренные слова, в общем, я так себе воспринимаю титульность. Ну, какая-то нация, не знаю, доминирующая нация, в общем, в государстве.
Этническое большинство,
да, хорошо, этническое большинство. Русских в России доминирующей нацией, в общем, просто странно, невежливо. Да. В интересах нации, ну, есть определенные интересы нации, да, чтобы вот там, это заключается в школьной программе, там, в судопроизводстве, в исполнительной власти, в еще чем-то, в судебной. Ну, то есть, в России не соблюдается даже равенство перед законом для русских людей. То есть, вот, стопроцентное правило, что вот если... не знаю, там, чеченец убил русского, то тогда у чеченца была необходимая самооборона. Если русский убил чеченца, это
все. Насколько я понимаю, идет не во всех чеченцах, а исключительно от тех чеченцев, которые пользуются, если хотите, административным ресурсом. Поддержкой административного
чеченцы,
ресурса.
Чеченцы, которые не пользуются административным ресурсом, к ним вообще никаких претензий нет, потому что их обычно и не видно. Это люди, которые...
Почему они тоже очень часто попадают в российские правоохранительные органы или правоохранительные органы Чечни, и там им не сладко, поверьте мне, да?
Вероятно, в правоохранительных органах Чечни там, конечно, происходит ущемление чеченцев в правах. В остальных местах каждый раз, когда кого-то застреляют из золотого Стечкина, можно угадать, кто держал этот Стечкин и в кого он целился. В общем, как бы, ну вот, вот именно вот такое неравенство перед законом, оно и вызывает претензии.
В Украине изучение украинского языка – это обязательная вещь. Вы изучаете в русских школах. Вы это считаете нормальной ситуацией?
Разумеется, это государственный язык.
А вот то, что происходит в Республике Татарстан. Там тоже хотели бы вот сейчас ввести обязательное изучение татарского языка во всех школах республики, в том числе и в русских школах. Там увеличивает количество изучения татарского языка. И очень многие люди русского происхождения, они против этого протестуют.
Это прискорбно. Если в Республике Татарстан, субъекте федерации, есть собственное законодательство, которое называет татарский этим языком федерального значения, соответственно, в Республике Татарстан. Да, значит, либо вы живете в Татарстане, изучаете этот язык, либо вы живете не в Татарстане. Это же не очень сложно в России внезапно развернуться и поехать туда, где тебя не заставляют учить татарский язык.
Вы какой-то странный националист, вот, понимаете? Я нигде не могу вас, понимаете, классифицировать. Вы на одни вопросы отвечаете в либеральную сторону, а на другие оказывается, что вы...
Я правый либерал, потому что ничего не поделать. Я правый либерал западного толка, и поэтому, да, вероятно, мои ответы будут...
Может, вам нужно заменить слово «чеченец» на слово «кадыровец», тогда в вашей системе ценностей все станет на свои места?
Окей, я могу пользоваться словом «кадыровец». Это тем более, что чеченцы обычно меня именно об этом и просят. В общем, у нас очень много вот чеченцев, которые здесь сейчас выступили на стороне Украины, они тоже говорят, какие же они чеченцы. Это позор чеченской нации, это кадыровцы, да? Ну, просто очень много кадыровцев, поэтому принято их называть чеченцами, в общем, ну окей.
Вы верите во взаимопонимание между русскими в Украине и русскими России в будущем?
Что значит верите? Как в неизбежность? Нет, не верю.
Нет, как политический процесс.
Как в возможность? Да, такая возможность существует. Она не просто не нулевая, она как бы, ну, довольно, как бы, я бы поставил там на это какие-то деньги. 60%, наверное, на то, что взаимопонимание будет. Ну, чисто из экономических причин. То есть, и вот эта вот мобильность в голове, когда люди были одним целым, а потом внезапно прошло 3 месяца, и они уже страшные враги, она дарит надежду на то, что пройдет 2 года, и люди перестанут быть врагами. Ну, то есть, вспомните, 2001 год, у Украины вообще не было друзей, кроме России. Сейчас все об этом забыли, сейчас все считают, что у нас как бы такая европоцентричная все время была страна, и мы все время к этому стремились. Да ничего подобного. Как бы, ну, 20 лет, и мы вообще будем в другое место стремиться. Я не знаю, к Турции захотим присоединиться. Возможно, у нас залежи пластилина откроются, и мы сами станем экономическим доминантом вообще в мире. Вопрос в том, что, ну, разумеется, у нас будет какое-то взаимопонимание. Просто из экономических причин. Россия наш сосед, и у нас там очень очень много родственников и бывших друзей, и со временем все сотрется, и мы как-нибудь постепенно, плохо, через какие-то там драки и все остальное, все равно как-то наладим какой-то диалог. С трудом, но неизбежно.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был создатель интернет-издания «Петр и Мазепа» Александр Нойнец. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели.